врачей всегда мало, больных много. Вот, и 200 больных в день, поэтому врач, он всегда может заработать себе на жизнь. И в Индии врач большой человек. Когда я был в бедной романической семье, отец умер, денег не было, мать подумала, отдам в госпиталь его. И хозяева Амангар были бенгальские земендары, обычная такая ситуация, землевладельцы, которые землевладельцев в Индии отдают поля как бы в обработку крестьянам, и крестьяне дают там часть им урожая. И землевладельцы, как правило, они владеют там переработкой, элеваторами, ну как бы собирают зерно, рис, там, овощи, и так продают. Это их бизнес. Но бенгали многие ваники это были ювелиры, вайши торговцы, еще не видно, Нитян Бхагаву были обращены вайшнавы. Когда Нитян Бхагаву путешествовал по Бенгали, он обращал разные сословия вайшнавов, как в Индии. Сословие это, так сказать, ну, семейная деятельность, если как правило. Отец торговец, сын может быть торговцем и так далее. И вот многие ваники, в том числе вайши, земендары, были обращены еще на Тинанда Прабу вайшнавы во времена Махапрабху и глубоко читали вайшнавскую традицию. Поэтому они всегда жертвовали на Гору Пурнимы фестивале продукты, такие как рис, овощи, ну, до сих пор жертвуют. И на Нангар было место, где Гуру Дефа пришли туда с программой. Мачари, Смальданга, обычная программа, выйти в деревне Бажани, Хиртон, потом лекция по Бхагавадгите, читание Чайтанити и как бы просад. Ну и вот они пришли, и было 4-5 человек, но среди них мало кто умел петь, играть на Бриданге, а один преданный разбил себе руку, вот Бриданга. Ну и типа Гурудев. Кирты петь не могут нормально, Гурудев говорит, ну дайте по Бридангу сюда. Бум-бум стал. Они типа, о, откуда ты знаешь, Бридангу, тот, ну типа, алло, любый, папа еще учил. Ну вот. И Гурудев показал все песни вайшнавские, там народ, там вообще манал, ну все, что знают, как бы, бенгальские вайшнавы. Гурудев это все знал с детства, он просто умел, был исполнителем, как бы профессиональным. Тогда когда в Гору Пурниму, в соседних храмах, там всю ночь поют киртан, и приходишь, типа говоришь, это вот сахаджи поет, Гурудев говорит, не, это не сахаджи, это просто профессионал. Есть в Бенгалии люди, которые вот так вот там, да, все биты, все песни, очень красиво, но и ну, прикольно, я видел как-то там, 5-6 человек, они колбасят киртан, они так колбасят, что там люди падают, плачут там, ну такое прикольное на самом деле событие. Ну потому что про, ну как бы там, когда там у нас там на рок-концертах фигачат люди, там люди зажигалки, там ну вот. Вот тут как бы, ну, вайшнавский фольклор по полной программе, очень профессионально, но они круто играют. На самом деле, аулы, баулы, они очень круто. С эктарами, с медангами, они, ну, у них там все прокачки, все эти вещи, и ты думаешь, вау, насколько круто это все. Ну, в общем, Искони любят их там, они там всем медан могут играть. Ну, вообще, ну, такое шоу нереальное. Если бы здесь такое показывали, то бы вся молодежь собралась такое слушать. Но Сарасвати Такур, он это остановил, потому что он сказал, это как бы не чистый вайшнавизм, это, ну, представление фольклорное, потому что когда-то вайшнавы, они так пели, ну это на самом деле все эти традиции, они от цветы взяты. Но позже это стало чисто фольклорной фишкой, когда Сарасвати Такур стал проповедовать. Самое страшное это было ему преломить все предрассудки кастовых брахманов. Были даже такие эрии, где были всякие пандиты, брахманы, сахаджи и там невозможно было Гаудемату проповедовать, даже например, Шридхара Махараджа просили, если вы там разберетесь с главным Дигвиджай-пандитом, тогда мы сможем там проповедовать, ну, если вас признают. Как большой враг религии, это религия, там, науки это науки, также очень тяжело было проповедовать в Бенгалии, потому что там уже очень сильно сложившийся свой менталитет, и там уже со временем все смешалось, там Макали, Хари Кришна, то есть там ну, Кришна, Шива, Кали, ну вот уже там такой как бы целое, ну там тантризм, вайшнавизм, ну как бы это две, это были противоположные вещи, потому что был такой момент, когда брахманы, тантрики, был не урожай, а голод, и они объявили, что голод, потому что вы стали поклоняться обыкновенному человеку как Богу. Читаем Махапрабху, это не Бог, это человек, вы поклоняетесь, поэтому голод. И тогда Харидас пандит пришел из Вриндавана, Навадвипу, и он принес шастры, показал в шастрах, собрал всех тантриков, царь был, и он победил тантриков и показал, что на самом деле голод не из-за того, что простому человеку Богу поклоняется, а голод из-за другого, что вы не поклоняетесь Махапрабху. Он доказал, да, что вы тратили как бы идею, что Махапрабху пришел, чтобы спасти всех живых существ. Мы можем найти в некоторых писаниях написано, что если ты признаешь Кришну, а ты не признаешь Махапрабху, ты демон. Это связано с тем, что ну, Кришну легко признать. Да? Кришна источник Махабхараты. Он был 5000 лет тому назад. Есть много храмов Кришны. Ну, а кто такой Гуранга Махапрабху? Но вайшнавы говорят, вы должны признать то, что Господь приходит как разные инкарнации, разные юги, в Кали-югу Кришна приносит нам Санкиртану, да, он приходит как учитель всего мира. И поэтому царь Кришнанагара был в шоке от того, как вайшнавы представили положение Махапрабху. Есть Сарвабхаума Бхаттачарья Шаташтикам, где описано первый шлока Вайраги Види Юкти Бхакти Йога Шри Кришна Чайтанья Шари Вихара. Сарвабхаума Бхаттачарья сразу прочитал, он был великим пандитом, пандитом царя Патхапаруды, и прежде чем он стал вайшнавом, он был великим финансистом. И Махапрабху обратил его в вайшнавы. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья был обращен, он сразу прочитал 100 шлоков священных писаний, и сам написал Сарвабхаума Шаташтику, где указал трансцендентное положение Шри Кришны Чайтаньи и показал, что веды предсказывают его приход. Ну, как Сарвабхаума открылась через него пророк. Позже Джива Госвами и Санатана Госвами собрали разные предсказания в священных писаниях. Это, в частности, такие шлоки, как «Ядментихи Сумедаса». В Бхагаватам интересный такой момент. В 11-й песне Бхагаватам написано, кто кого убьет, какие цари будут, кто кого подставит. Описаны лозунги царей, там, типа шутры оденут костюмы. Царей будут говорить, там, кто был ничем, то станет всем, земля крестьян. Ну, такие как бы. Описаны несколько поколений, то, как Бхагавата будет. Но, тем не менее, также в этой песне, в Бхагаватам, 11-й песне, где предсказания, там описано, что Кришнаварам, Тишам Кришнам, Сангапасре, Паршидам. Ну, как бы, Господь придет в Кали-югу, он будет уже не убивать демонов, как он это делал во время Кришна-лилы и Махабхарата, он будет давать чистое знание, потому что в Кали-югу уже бесполезно кого-то убивать, все уже так демоны. Ну вот. А если там в предыдущей юге надо там несколько чуваков замочить, там все остальные более-менее нормальные, но, то в Кали-югу мочить уже некого, все там ракшасы по своей природе. Ну вот. И поэтому Махапрабху будет действовать другими методами, а методы очень простые будут. Он будет убивать демонов, превращая их в преданных святых. И как самая большая месть, можно сказать, да, как самая большая месть Хирани Кашипу была демоном, что его сын стал Прахлад Махарадж, великий святой, да, единственное, что не мог выдержать отец. Также сказано, что в Кали-югу придут вайшнавы, они как бы, ну, те, кто разумный, сумедаса, они примут сознание Кришны. Но перед этим Махапрабху предсказал, что после его ухода будет скрыто Вриндаван, Вайшнава, Вриндаван будет писать шастры, но его будет скрыта личность. Через какое-то время это будет открыто для всего мира. Это время открылось не так давно, на самом деле. Но ведические предсказания, они по-прежнему существуют. И, по сути дела, такой интересный процесс. Христианство, оно стало развиваться там, через 200 после Христа, там, на Русь оно пришло там, в Киев через 1000 лет, уже 1000 лет его знали. Но здесь более прикольная статистика, вайшнавизм пришел сюда почти сразу, с опозданием на 20 лет. И на самом деле, ну, даже ИСКОН и другие вайшнавы очень укрепились на Украине, в особенности, больше, чем в России. Больше укрепились, потому что, ну, более лучшее духовное поле, более, так сказать, открытые люди, толерантно мыслящие. Но тем не менее, мы, ну, поем на Бенгале, потому что изучаем традицию, историю. Пока еще у нас не появилось такой своей глубокой традиции, чтобы создать свою лирику. Хотя постепенно это обязательно произойдет. Всегда происходит ассимиляция идей. Кирилл и Мефодий не только создали алфавит, они перевели Библию. Всегда происходит как бы то, что идея, она приходит в какую-то культуру, понимает свою окраску. Но возвращаясь к истории жизни Гурудева, чей день рождения мы будем праздновать завтра. Гурудеву было 14-15 лет. Буквально недавно я слушал историю, как он рассказывал, как он пришел в читание Сарасват Мат. На программе он играл на меданге, пел, и один из брахмачари сказал ему, типа, ну, ты типа, крутой чувак, приходи к нам в храм, что ты здесь висишь в этом госпитале. Там, типа, у нас великий гуру. Ну, Гурудев, он внутренне почувствовал такой, ну, революционный позыв, что действительно моя жизнь проходит в этом госпитале. Вот. И он сказал, я приду, я обещаю. Но потребовалось какое-то время, чтобы эта идея заразила его сознанием. Он стал думать о словах этого брахмачари. И брахмачари сказал, типа, ну что ты будешь, чем ты занимаешься здесь в госпитале? Гурудев сказал, ну там типа люди помогают. И идея Шаскара Махараджа, она была состояла в том, что можно раздавать лекарства, можно раздавать хлеб. Когда его спросили, чем отличается Груди Мат, он сказал, ну, можно лечить животных, это очень хорошо, это очень благоприятно, можно поклоняться растениям, там, сажать деревья. Представьте, если кто-то сделает из животного человека, что тогда ему сделают? Помните, как такое собачье сердце? Мы понимаем, что проблема основная такая шариковская, собачье сердце, тоже, кстати, на теме революции. Помнишь, да, то есть там тоже какой-то там Петербург, революция, там Майдан, люди поют песни, там им нравится, а сердце собачье. То есть основная фишка, что ты хочешь революцию, но ты собаку шарик, он там ненавидит там, котов, там, он получает там место, кожаный плащ, наган, он там ходит на спевки, то есть он участвует активно, социально, он в революции участвует, но профессор Преображенский, он смотрит на него, как на свое детище, и говорит, ни хрена так и не понял, то есть ты принял какие-то внешние аспекты, тренды, но ты не смог изменить свое сердце, постепенно он превращает Шарикова обратно в собаку, он говорит, есть такое выражение «пунар мусика бхав». «Пунар мусика бхав» — это история о том, как факир превратил мышь сначала в кошку, потом в собаку, потом еще кого-то, леопарда, потом в льва. Кто превратил его в льва, лев тут же захотел его съесть. И он сказал, пунар мусика бхав. Прикольная штука. Мусика бхав. Бхав – это мое настроение. Вот такое духовное слово. Он сказал, пунар мусика бхав. Теперь обрети свою мышиную природу обратно. И лев тут же стал мышью, и его садка прихлопнул. Потому что он сказал, что мыши Дальше мы слышим только положение льва, а тут же загрузил своего господина. Вот, и... Поэтому такая история, мы все понимаем, что единственное, что самая большая революция, это на самом деле духовная революция. Во времена Сарасвати Такура Прабхупада был гандистом. Вообще все гаудиаматовские люди были революционерами. Они пришли все в гаудиамат с идеями, там, типа, нам надо освободить Англию от англичан. И Сарасвати Такура, кстати, на самом деле очень круто ему сказал, потому что правда произошла в Индии. После того, как Индия освободилась от англичан, это одна из самых коррумпированных, на самом деле, стран. Понимаешь, да, но Сарасвати Такура сразу сказал, вы можете освободить Индию от англичан, как вы освободите свои сердца от вожделения, гнева, гнева и жадности. И те, кто услышали Сарасвати Такура, они влюбнули в его движение. Потому что Сарасвати Такура сказал, что в этом мире людям нужна духовная революция, людям не хватает харикатхи, беседы от Господа. Их сердце изнывает от отсутствия духовности, не от того, что они ничего не изменят внешне. Да, внешне они могут там... Кстати, если бы, например, все люди, которые сейчас на Майдане, приходили бы на киртаны, да, там они зимой, ну, страдают. Представляешь, если бы они могли там раздавать прасад или петь махамантру. Это была бы настоящая революция. Ну, вот мне сейчас там парень один из Киева, поехал на двух вертолетчик, прислал ролик, какой-то там рейпер поет, там, типа... Господь нам благословляет, нам никакие там не нужны посредники, там ни кришнаиты, ни буддисты, ни эти. Типа мы сами. Ну, я написал, что идея хорошая, но она такая профанаторская для толпы. Она не для мысли. Тот человек, который говорит, что ему не нужны посредники перед Богом, он сам становится посредником, потому что он эту идею прививает. Эта идея уже как минимум посредническая. И но. Истина, ну, все идеи, они имеют истину. Почему там идея, например, кто был ничем, то станет всем. Это идея, крутая идея, но в относительности того, кто был ничем, то станет всем. В Кришна любви. Или, например, от каждого по возможности, каждый по потребностям. В материальном мире ни у кого нет возможностей никаких. Ты сейчас пойдешь к людям и скажешь, да, какие? Они скажут, нет, у нас нет возможностей. А какие потребности? Потребности безграничные. Но и в саттва-йоге у них нет никаких потребностей и огромные возможности. Понимаешь, а кто был ничем, кто станет всем, в отношении Кришны это катит. То каждого по возможности по отношению к Кришне это катит. Если человек говорит, мне не нужны никакие посредники перед Богом, это говорит на самом деле, что это очень далекое от, ну, с далекой точки зрения ты не можешь иметь отношение с Богом, но не с близкой точки зрения, потому что если ты думаешь, ну, там, я и Бог, какие у тебя отношения с Богом основа? Там один преданный мне говорит, вот там, я что-то был на каком-то фестивале, меня там, типа, доживю, я Кришну увидел. Я ему сказал, тогда тебе ну, не нужно инициироваться, ты уже закончил свой путь. Говоришь с Кришной, видишь его. Но зачем тебе тогда развиваться, да? И уже все как бы на... Шихан Тараш никогда не говорил, что он видел Кришну. Он сказал, я иду по дороге к истине, я вижу знаки, а ты уже все, ты уже увидел Кришну. То есть, поэтому ну, есть две вещи. Либо ты увидел Кришну своего ума, ну его все хотело, он хотел все сказать, это было божественно или нет. Я могу сказать, до какой-то степени... Гурудев рассказывал такую историю. Он переодевал однажды божество Махапрабху на Вадвипе. И в какой-то момент, когда он переодевал божество Махапрабху, он почувствовал, ну, понимаешь, да? Ну, что... И как только у него у нас страха, у него всех, вот, типа, это тут же стало мрамор. Ну, дерево. Махапрабху из дерева. Понимаешь, да? То есть, когда ты занят силой, и ты очень близок к бесконечному, ты можешь почувствовать, что, ну, как бы это тело, то есть он почувствовал, что он, ну, как бы надел одежду на какое-то мягкое тело человеческое. Но в какой-то момент его ум сразу же как бы заглючил. И это тело тут же превратилось в дерево. Потому что, когда ты соприкасаешься с Кришной ради служения, он иногда тебе покажет, что я там живой, или там я принимаю твои молитвы, там, я принимаю еду, это была история фра Альванаха, да, там, где отец говорит, типа, ребенку накорми Кришну, я там доктор, ушел принимать роды, надо бежать в соседние деревни, ну, я не могу, я брахма, ну, то сделай, сева, ну, ребенок, он предложил, говорит, ешь, Господь не ест, он забавно там ешь. Устроил Господу истерику. Господь сошел с алтаря, стал есть. Ну, там все съел. Папа пришел, дал, представляешь, там вообще кошмар, там, принятие родов там. Еще в деревне, знаешь, там нет никаких там. Там после принятия родов женщина должна была встать над костром, еще знаете об этом? Ну да, ну огнем же там все раны опаляли. Ну вот раньше же там ранен, ну как бы там, то есть поэтому не так там просто, что это не сейчас там роддом, это там, ну там, это Индия, там кто-то рожает, орет там кучу крови, дети. И он пришел там в таком затроленном состоянии, там типа, где просад? Он говорит, какой просад? Кришна все съел. Я говорю, ты что, все слопал, что ли, ничего мне не оставил? Вот я голодный весь день, там не успел ни позавтракать, ничего. И, конечно, в итоге он наказал ребенка, но ребенок расплакался и сказал, Кришна все съел. И в этот момент он подумал, может быть, Кришна действительно существует. И он увидел, как его сын вместе с божеством, как бы, ну, вступает в отношения с божеством. Это храм. Рядом с ним Гаудимат Сарасвати Такура. Второе место, это Варисе все, Сакши Гопал. Божество, которое само все пришло. Эту историю рассказал Нитинанда Прабху, брахмана, бедного и богатого брахмана. Богатый брахман был стариком, а бедный брахман сопровождал в паломничестве в Вриндаван, ну, как всегда, так сказать, в Индии люди, они не просто там путешествовать, отправлялись там в Гоа, как некоторые наши коллеги. Они ехали в паломничество, чтобы получить даршану и там. Как бы старый брахман, ему служил молодой, и старый брахман сказал, мои собственные сыновья, они служили мне так, как служил мне ты всю дорогу. Ты заботился обо мне, как об отце, давал мне пищу, когда я вставал, массировал стопы. Я просто, ну, счастлив, что столько любви ты провел на меня совершенно беспричинно. Ну, и мы с тобой вели духовные беседы, как два преданных. Я хочу отдать тебе свою дочку замуж. Но молодой брат сказал, так не бывает в Индии у нас. Вы из знатного рода брахманов, я из нищих брахманов. Ваши родственники не согласятся к такому смешению родов. Ну, как бы, ваши родственники благородного как бы, происхождения, поэтому они как королевские баллонки устроят истерику. Старый брахман сказал, я клянусь тебе перед Господом, что я отец семьи, я владею своим словом, и я сделаю то, что необходимо. Когда они вернулись, молодой брахман напомнил ему об обещании. Я тебе сказал, да, через несколько дней я устрою там тебе смотрины как бы перед свадьбой. Но жена сказала, что примет яд, сыновья устроили истерику, родственники пришли, там все наехали на старого брахмана, ты что, с ума сошел, тебе уже там типа умирать, а нам все здесь вот. Отец говорит, я ничего не могу поделать, я дал слово перед Господом. А сын говорит, старший, тебе что не надо делать, просто скажи, что ты забыл, а я разрулю все. И когда пришло время, начался кипиш в деревне, пришел бедный брахман, ну, как всегда, Индия, там куча народа, крики. Сын за отца говорит, ну, отец просто забыл, ты опоил его ядом дутуры, как бы, да, потому что у него съехала крыша, ты забрал ему деньги по дороге. Теперь ты еще и говоришь, что он обещал выдать дочку, то есть тебе этого мало. И все были в шоке. Сначала подумали, может быть, так и есть, потому что, так сказать, мир построен всегда на таком вожделении. Но Владыка Брахма сказал, это не так. То, что ты говоришь, это ложь. Но то, что я говорю, отец помнит, что он клялся сам перед Господом. И он призвал Господа Гопала в свидетеля. Он сказал, о, прикольно, ну вот если Гопал, Господь Гопал явится, тогда будем считать, что все нормально. И молодой Брахма отправился в Индию, через Индию, в Вриндаван, чтобы прийти молиться Господу Гопалу. И он просил Господа, он сказал, ты был свидетелем клятвы старого Брахмана, и ты видишь, какое ужасное положение он поставлен своими родственниками. Ты являешься защитником своих преданных. Тебя зовут Бхакта Ватсала, тот, кто всегда с любовью заботится о своих бхактах. И ты должен защитить своего бхакту. Божество сказало, как я могу защитить своего бхакту? Я здесь, он там. Брахма сказал, ты должен пойти со мной, как свидетель. Кришна сказал, божества не ходят. Он сказал, божества обычно ни с кем не разговаривают. Раз ты со мной можешь говорить, значит, ты можешь идти. Гопал сказал, хорошо, вот смотри, мои ножные колокольчики, которые мне подарила мать Яшода, они у меня висят на стопах. Я пойду за тобой, и ты будешь идти и слышать звон моих ножных колокольчиков. Каждый вечер ты будешь готовить котелок риса, предлагать мне остатки съедать. И так мы с тобой будем идти в Арису. И так и произошло, и молодой Браун шел. Воспевал слава Господа, и сзади слышал всегда в ушах звон тын-дын-дын. Стопы Господа к его колокольчике вечером. Гопал говорил ему, в укромном месте стоять, здесь заночуем. Гопал останавливался. Браман готовил на костре горшок риса, предлагал, ел. И так они шли через всю Индию. И так получилось, что Кришна по хитрости потерял свои ножные колокольчики прямо перед входом в деревню. Браман испугался, развернулся. И Гопал он сказал, ну вот, говорил же, ты не должен оглядываться, идти на слух. Но ты не выполнил мои приказания, поэтому в деревню я не войду вместе с тобой. Я встану здесь, рядом с деревней, входа в деревню. И Брахман побежал по домам, и все индусы вылезли, те, кто знает, как индусы живут в каких-то там соломенных крышах, и они понимали, что это божество, которое весит, может быть, 600 килограмм огромный, ну, такой человеческий рост Гопал из камня, древнее божество Ваджа. Его невозможно было таким образом доставить. Я сказал, вот Господь пришел, чтобы посвидетельствовать слова старого Брахмана, и поскольку вся деревня была в шоке, то устроили свадьбу, естественно, все как в индийском фильме. Вот. Но было настолько известное место, что даже царь пришел туда, и царь, видя это прекрасное божество из Вриндавана, сказал, Господь Гопал уже живет на моей земле, как Господь Джаганнат, но сейчас я получил особую милость, он пришел на землю Арисы и привлеченный сердцем своего преданного, поэтому я должен построить ему шикарный храм, очень красивый древний храм, стоит вокруг Гопала, а царица получила сон от Гопала. Он сказал, что однажды мать Яшода, чтобы украсить меня, проколола меня ноздрю, like this. Я знаю, что у тебя очень классная жемчужина, принеси ее мне. Ну и тогда царица пришла со своей жемчужиной и сказала Пуджаре, повесь ее на ноздрю Гопала. Но Пуджаре сказал, ну у Гопала нет никакой дырки, я омываю его тело, я знаю божество очень хорошо, там нет никакой дырки. Царица сказала, он пришел ко мне во сне и сказал, что мать Яшоды проколола ему нос, возьми соломинку и потыкай. И Пуджаре стал тыкать соломинкой, и тут действительно, ну как знаешь, как божество, там камень, да, там грязь, пыль, и он говорит, тут проткнул, и он видел, что достаточно приличная дырка у Гопала на суде, одел это жемчужину, поэтому Гопал такой, как цап, висел на
над черным копая, такая жемчужина висит в Индии, на его время от времени ее оживают, ожидают. Поэтому эту историю рассказал Нитьянанда Прабху, и храм Гопала нас не пустит, но мы можем получить даршан снаружи. Но Господь, Он всегда защищает своих преданных. И такова его природа. Поэтому, когда Шил Гурудев пришел в читание Сарасват Матх, он был очарован личностью Шил Шридхара Махараджа, но он сам рассказывал, что пища была очень скудная. Шридхара Махараджа был один рис, не было дала. Один раз. Раз это бульон, суп. Был красный рис, такой, на самом деле, типа дешевый рис, типа коричневый. Рис здоровья, но для индусов это не является уровнем. Был суп, ну чисто такая макробиотика. Шридхара Махараджа, рис, суп. Было одно сабджи. То есть была простая еда, рис, суп, сабджи, дал. Дала не было, дал был иногда. И Гурудев говорит, часто я, ну, Гуру Махарадж сказал, ты пришел сюда в храм, не делай то, что тебе говорит твой ум. Он говорит, мой ум всегда мне подсказывал, что где-то надо поесть нормально. Ну вот. И был такой, говорит, случай, помню, когда дал, сделали как-то раз на обед, а пока он остыл, там после предложения туда залезли муравьи. Я такой думал, дал принесли. Смотрю, дал полный муравьев. Я очень сильно обломался. Но я вспомнил слова Гуру Махараджа. Не следуй за твоим умом. Ум говорит иногда хорошие вещи, иногда плохие. Делай то, что я говорю тебе я. Гурудев говорит, я там выковырил этих муравьев и принял этот дал. И Гурудев говорит, долго таким образом мы жили в бедности. Но в какой-то момент я узнал, что Мадхав Махарадж и другие поднимают хорошее бабло с проповеднических туров. Они возят индусов состоятельных в Гималайи. Когда мы строили проповеднический центр в Калькутте, еще с вами Махараджа с Прабхупады, я стал по старым как бы зацепкам мутить свои проповеднические туры, открыл первое турбюро. Гурудев возил индусов в Гималайи. Он говорит, что разные матхи возили, но тусовка была одна и та же, пост был и мат, но, во-первых, Гуру Махараджа, Шридхара Махараджа все очень сильно уважали. Их тур в Гималайи был где-то там 2-3 месяца. И он говорит, я понял, что в Гималаях надо сначала прибить коннекшены с местными аборигенами. Вот. Кому-то копейку, кому-то то. И я понял такую вещь, что не нужно пользоваться такими дешевыми продуктами. Надо в турах хорошо людей кормить. Я всегда это помню. Поэтому Гурудев говорит, все остальные там немножко марамонничали, бенгальцы на, в особенности на масле. В Гималаях очень важно, потому что холодно, очень важно ги. Гурудев говорит, поэтому я покупал в Бенгалии очень дешевое, хорошее топленое ги, которого у меня не было в Гималаях столько. Я всегда брал очень хороший рис, типа Говинда Бог или Гасмати. И ну, что нужно людям? Когда они там по таракану путешествуют, там же холодно. Ну, горячая еда с костра. Поэтому Гурудев говорит, я делал всегда лепешки с гии, делал такой рис гии. Ну, такие как бы простую пищу, но такую достаточно калорийную, энергетическую. И поэтому все как бы, ну и знал там, где там холодно, знал там, где там неважно, знал, где там Дармасала, у кого остановиться, лучше, больше. И Гурудев много лет он водил группу по Гималаям от Бадринатха до Ганготри, Ямунотри. И очень, на самом деле, Места из фильма «Властелин колец», скалы, орлы, да, это пропасти по 2-3 километра. Вот. И там раньше не было таких, ну, автобусов. Были карты, телеги, буйволы, там какие-то животные, вьючные лошади. И группы как бы фигачили пешком. Чардан, Парикрама. Ну там докуда-то доезжали, до какого-то уровня, а дальше уже там. Ну, в основном в Гималаях там сохранились целые деревни, целые города древней культуры, там типа Дев-Прайаг, Рудра-Прайаг. Там прямо храм еще со времен Рамачандры. И такие прикольные места на самом деле. Мы пришли в Дев-Прайаг, там священное место омовения, там надо держаться за цепи. Ну, кажется, что ерунда, а на самом деле там Ганга, она же как... Там через каждые 3-5 минут цунами приходит в горы. Там же вода вот так, ну, как бы она не вот так вот ровно течет, как из крана, она течет такими штуками. Прямо перед нами мужик вообще в смерть на лепешку. Ну, стоял там, типа, ха-ха, хи-хи, цунами, бам, и там... Ко мне протащило, там уже через полкилометра труп нашли. Интересно, там едешь, когда там прямо погребальные костры горят вдоль Ганги. Ну там прикольно, на самом деле, кремировать кого-то. Причем там не жреют деревяшки. Но все равно видишь, что смотришь, погребальный костер человек. Ну вообще так очень это мистично все. Ну, вот. Даже не успеваешь снять там, типа, негде остановиться, становишься. Перекроешь, вот такая дорога, узкая-узкая, там обрыв, остановишься, ну невозможно остановиться, так смотришь, какие-то прикольные моменты, только если с машины снимать, а так даже можешь не это самое. Если сидишь, например, там с правой стороны едешь, то ты все время по кромке, там вот так вот видно, как колесо крутится, вот столько от обрыва. Время от времени там, оп, там дорога отслоилась, упала, даже перед тобой, когда ехали до 12 окно, дорога вниз падает. И такая, ты водила так, само бы там прямо вот так вот проехать. Конечно, такой сцена. Но и так Рудеф стал потихоньку зарабатывать деньги, и он подумал, грубо хорошо, вообще ничего не нужно, вам ничего не парит. Я типа замучу там. И он построил храм, Накмандир. Одно здание, второе. Но сам, когда белые пришли, читаю, что Сасватма был очень белым, бедным. Я помню, было только здание для белых, для Махананда был. У них построили одну только, как бы, был только один гестхаус. И он был тот весь забит. Там жил Джанар, Махараджа, старые какие-то там саньяси, брахмачи белые. И мы туда пришли, нам вообще там не вписаться, мы такие туристы, бэкпекеры. Ну вот. И тогда Гурудев только начал строить там для Ачарьи Махараджа, видит это здание. Я помню, мы там прямо на стройке висели. Ну, в Индии. А потом он построил одно здание, второе, третье. Докунда обложили. До этого читания Сарасватма было очень простое место. Но, как сказали Гурудевы, место очень простое, сад очень возвышенный. У Гуру Махараджа была такая прикольная веранда. Ну, такая маленькая квартирка, гостиная веранда. И он там в старости он почти не спускался вниз. Ну, так редко на празднике. Но он жил в таком своем мире. Такой прикольный, он там, например, с утра читал Бхагавату, там, днем там Махабхарату или Рамаяну, вечер читал Чаритамриту, ну такой как бы, ну вот, жил в каком-то своем мире, там шастры, писания, читал, как раз, постоянно. Иногда там было там, типа, ну как бы, Буддо приходил, садился, читал, они там про Махабхарату. Они там перетирали там, по Махабхарате. Ну, Махабхарата интересная, на самом деле, там много всяких историй. Но такая, как бы, Махабхарата очень кровная немножко. Но в читая Чайтамите очень много интересных разных историй. Причем достаточно неожиданных. В конце одна из историй, это история проститутки, очень такая смешная история. Проститутку зовут как сделанную из драгоценных камней, не забыл такое имя. Ну и там описано бедный брахман, который живет со своей преданной женой. И в какой-то момент там брахман идет совершать омовение со своей женой на Гангу. Ну и вдруг видит, как эта проститутка, значит, ну, идет на омовение, там на ней там мокрая одежда, там. И брахман там уже там типа кама полная там в голове. Ну а жена типа, что с тобой, дорогой? Он типа, ну он такой трансцендентный, жена трансцендентная, вы чувствуете, это вообще капец. Увидел эту проститутку и настолько вот что-то как-то пробило там. Жена говорит, может пройдет. Там, типа, я не спать не могу, не есть, вот стоит у меня какой-то образ, какие-то формы там в голове. Жена говорит, ну ладно, может пойду туда-сюда. А сама пошла и стала в доме проститутки убираться. Каждый день убирала цветы, благовония. И в какой-то один момент проститутка думала, кто же у меня так дом красиво убирает, кто мне так служит. Она вдруг раз там застукивает, смотрит, что такая, ну, женщина, брахманесса. Видно, что она брахманическая женщина. И проститутка говорит, ты, видно, что ты из благородного брахманического сословия, почему ты мне служишь? Я же проститутка. Брахманесса говорит, я служу тебе, потому что ты красивая, умная. Ну, проститутка достаточно такая, ну, как бы, расшаренная, она говорит, но ты еще что-то хочешь, ты мне просто не говоришь. Скажи мне, что ты хочешь, и я обещаю тебе, что я исполню твое желание. Ну, то брахманесса говорит, ну, такая ситуация, вот мы как-то с моим мужем, он тоже брахман, шли как бы на омовение, и он увидел тебя и запал. Теперь он как бы не может ни медитировать, ни мантру повторять, он думает о тебе. И если ты как-то ценишь мое служение, ты должна как бы, ну я знаю, что у нас нет таких средств, мы не потянем, семейный бюджет не потянем, твои расценки, но все, я поняла. Приводи его в среду вечером, у меня как раз пол рабочего дня вечером, я смогу уделить ему внимание. Ну и там, в среду брахманесса сказала своему мужу, пошли. Могут куда ты меня ведешь? Ну, пошли, то, что ты хотела, Господь исполняет желание. И постучалась в дом, когда эта проститутка открыла, брахман получил глаза, и жена тихо сняла. Ну, проститутка говорит, ну, заходи ко мне там, как тебя зовут? Тот там, типа, такой-то Кришнадас. Ну что, Кришнадас? У тебя очень хорошая жена, она оказалась моей подругой, давай как бы пообщаемся. Но у меня как бы комплексная программа. Начнем как бы с музыки, потом легкий ужин, потом как бы... Ну, проститутка села, стала играть на ситаре, там Гуля сказала, слушай, у меня разная клиентура, тебе какие нравятся песни? Брахма там типа...
Боги.
Хорошо, и она стала бы петь. Она ему стала петь песни о Боге. Говорит, ну, музыкальная часть у нас там 20 минут, полчаса. Давай перейдем к ужину, а потом уже как бы я покажу тебе йогу. Ну и брахман полностью очарованный этой проституткой. Садится на ужин, и она своим слугам говорит, принесите еще. Ну и слуги приносят, Смотри, вот видишь, на пальмовых листьях это просад Господа Джаганнатха, разные формы просада. А золотые и серебряные чаши, мясо, кура, рыба. Счастье.
Да, такой. I like a vegetarian food. Because I like a vegetarian food.
Проститутка. Ооо, спасибо. Конечно же. Слуга говорит, уберите мясо, золотые тарелки, оставьте на пальмовых листьях просады. Ну, он там хавает. Проститутка сидит и говорит, слушай, ты удивительный человек. Вообще, вождрей и удивительная вещь. Когда я играл в тебе песни, тебе нравились песни о боге. Когда я тебе принесла хавку, ты четко выбрал просад. Но когда речь идет о сексе, ты почему-то не можешь подтвердить, что я это то самое мясо на тарелке, а твоя жена это просад, который послал тебе Богу. Тогда Брахма сказал, I'm very much like you give me the great lesson. Because you are very nice devotee of Krishna. And I'm temporarily taken by Maya illusion. Он наговорил ей кучу разных приятных вещей и тихо вернулся к своей жене, проститутка. Это история в Чайтанья Чаритамрите. В конце. Джасвами Махараджа перетирает тем, почему в конце читания, в начале читания Чайтанья, так что Джасвами Махараджа рассказывает, как его брат родной пал из-за оскорбления Менакетана Рама. Его родной брат пал, потому что не признал преданного Нитинанды Прабху. А в конце Кришнадас Кавирадж рассказывает историю этого мира, историю проститутки. Хотя все остальное время он рассказывает о Махапрабху, о деянии. Но Кришнадас Кавирадж он perfect storyteller. Он не может делать какую-то ошибку. Да, почему он начинает с Вайшнава Парадхи, с истории падения, как пал его брат из-за оскорбления Вайшнава, а потом рассказывает историю Брахмана, потому что она показывает две вещи. Первое, что на нашем духовном пути мы можем очень быстро прогрессировать, но если мы будем совершать оскорбление преданных Вайшнава Парадхи, то можем пасть даже если вы братом Кришнадас Кавирадж, великого Вайшнава, который нас не спасет. Но в конце он говорит нам, что в этом мире нам всем будет дано быть искушение. Как там у Брахмана, да. Мы всегда будем подвергаться искушению, деньги, слава, положение. Но, как эта проститутка сказала, когда ты хотел слушать музыку, тебе нравилась музыка о Боге. Когда ты хотел кушать сам, ты понял, что просад самое лучшее, да? Это не продукт убийства. И поэтому ты должен научиться делать выводы между тем, что мир преподносит тебе на фарш, на золотой тарелке, да? И то, что Господь тебе дал, может быть, это очень простое, может быть, это очень скромное. Просад – какие-то простые вещи, да, могут быть. На листьях, да, там нету какого-то пафоса. Мы не сидим на креслах Версачи, мы сидим на палках, но мы сидим перед Господом и беседуем, обсуждаем не просто какие-то вещи, а вещи высочайшего порядка, да, которые в религиозном мире занимают самые высшие. Хотя мы самые низшие. То есть мы не какие-то там святые отцы или подвижники. Да. Поэтому Кришнадас Кавирадж in the midst of story, как говорится, рассказывая великую историю Гауранги, любви к Богу и прихода Чайтанья Махапрабху, которая непонятна ни богам, ни демонам, ни мудрецам. Знаешь, это история Чайтанья, боги, демоны, мудрецы в шоке. Сарвабхаума Ачарья был Брихаспати, гуру высших планет. Харидас Такур был Господь Брахма. А большая часть, которая пришла из Гуру-Лилы, это обитатели духовного мира. И только лишь некоторые, как объясняет. Преданный говорит, некоторые были рекрутированы в гору Лилу, например. Основная тусовка была уже из духовного мира, а некоторые попали под раздачу милости. Ну, полубоги там, великие мудрецы, им дали возможность с этим соприкоснуться. И все же, мы не полубоги, не мудрецы. Это надо признать, да, скорее наоборот, мы антимудрецы. Да. Профессиональные дурцы. То есть, никто из нас не ожидал, я никогда не думал, что какая-то там высшая теистическая идея будет представлена передо мной. Ну, я видел Бога, понимал, что Бог есть. Но я никогда не думал, что Бог захочет мне раскрыть себя до такой степени. Ну, может, он есть, может быть. Но то, что он сделает мне предложение, от которого очень трудно отказаться. Но я по-прежнему отказываюсь. Я никогда не мог представить. Это правда. Поэтому Кришна же, он, если хочет нас наградить, он не будет с нами рассчитываться на какой-то монеты этого мира. Там, вот тебе девушка, вот тебе деньги, вот тебе машина, есть на закат солнца. Как в голливудском фильме. Если Кришна чем-то кого-то хочет отблагодарить, он скажет тебе, вот, каплю любви ко мне, она возьми. Ты увидишь, что это капля, океан, раса. Не бойся, знаешь, как царица, она может дать тебе, скажет, маленькое кольцо с моей печатью. Кому бы ты ни показала его, оно везде прокатит. Ты получишь все. И поэтому Кришнадас Кавирадж, Госвами, он написывает свой сон. Написывает свой сон, когда он увидел Баладева, Нитьянанда Прабху, вокруг которого кружится шмели, у него очень красивое лицо. Нитьянанда Прабху сказал, иди в Вриндаван, ты обретешь все там. Иди в Вриндаван, я дарую тебе все, что ты хочешь. И Кришнадас Кавирадж отправился в Вриндаван, там он встретил руку с Санатаном. И он слушал от них все деяния Шри Чайтаньи, от живых свидетелей. И у них были записки, дневники Сварупы Дамодара, которые записывали невероятные деяния Махапрабху. Но потом вайшнавы обратились к ним и сказали, ты все, что ты слышал от рупы Санатана непосредственно, как плод, кушанный попугаем, как Шримад Бхагаватам, пересказанный Шукадева Госвами, позже Суты Госвами, то, что ты рассказал эту историю, она столь удивительна, но есть только одна вещь, если ты сейчас ее не запишешь, то после тебя никто ее не сможет уже узнать. Это будет только наша тусовка, наш самый узкий круг. Но мы не можем сделать так, чтобы Шри Чайтанья, твоя беседа не была записана о Чайтанье. Тогда Кришнадас Кавирадж понял, что это воля Господа. Господь явился ему во сне и сказал, ты должен записать все это для будущих потомков. Но он говорит, мне 80 лет, у меня трясутся руки, я уже не могу писать, да, у меня нет физических сил, но я чувствую, что Мадан Мохан, божество Вриндавана, оно пишет это через меня, и я понимаю, что я являюсь Всевышним своим инструментом, удивительным моим потоком. Вот, поэтому мы с вами тоже должны думать о том, как стать инструментами. Кришнадас Кавирадж 80 лет записал Чайтанью Чаритамриту, Прабхупад 70 лет перевел ее на английский язык за 6 месяцев. Невероятный труд. Мы уже 10 лет не можем издать вторую часть Чайтанья Бхагавата, третью. Потому что надо всем пинать людей. Как сказал Шукадева Госвами, важно, сколько тебе осталось жизни. Максимально эффективно ты сможешь использовать свое время. Поэтому нам нужно подумать, как максимально эффективно использовать свое время, те возможности, чтобы не посидеть в этом домике удобном, комфортном. Там уже и так немногим осталось сидеть. Жизнь такая штука, она может пройти. Как говорил Островский, хочется прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесценные прожитые годы. А
каждому человеку дано определенное количество страданий и наслаждений, никуда не может от этого деться. Все твои страдания и наслаждения, они придут к тебе, неважно, кем бы ты ни был. Но очень редко кому дается возможность участвовать в чем-то духовном. Мы с вами участвуем в духовной революции. Это, в первую очередь, эволюция нас самих. Но во вторую очередь мы можем направить свою энергию на правильное русло. В какой-то момент главное – это просто продолжать идти. Может быть, быстро не можем взлететь на трансцендентный уровень, но если мы будем продолжать идти, то постепенно наша духовная внутренность, она сформируется. Поэтому за одного битого дают двух битых. Поэтому, на самом деле, иногда в сознании Кришны, как на войне, главное выжить. Иногда время нужно для этого. Но выжить – это значит сохранить свою духовную внутреннюю самость, не совершить оскорбления, не поддаться унынию, там, неверию. Но самый лучший метод выживания – это война, действие. Самый лучший метод выживания в духовной жизни – это практика, но гораздо более высший метод выживания. Сказал Сарасвати Такур. Поэтому любой человек, который занимается проповедью, он либо самой проповедью, либо участвует в проповеди, он очень духовно выживаем. Потому что когда ты начинаешь говорить о Кришне, думать об этом, каким-то образом писать, участвовать в этом в полном сознании, то ты не сможешь. Я пошутил, но сказал Харькове. Можно смотреть мантру, читать мантру одновременно и смотреть телевизор. Но невозможно одновременно проповедовать, читать мантру или смотреть телевизор. Не получится. Проповедь, она полностью захватит твое внимание, поэтому я был очень фигурой, лежал, смотрел в телевизор, читал мантру. Я понял, что если я хочу какое-то время, каждый день нужно отдать, преданным отдать, Господу отдать поклонение. Я подумал, что если я сейчас просто буду лежать, слушать что-то, я не смогу, у меня не хватит сил. Но если я на какое-то время хотя бы на 5 минут спущусь в преданным, я получу даршан, божества, даршан преданным, то это заставит меня что-то сказать преданным, а если начну что-то говорить преданным, то я буду должен сказать им что-то ценное, что-то важное. Поэтому Сарасвати Такур сказал своим ученикам, он сказал, что вы все мои великие друзья. И преданный спросил, почему? Он сказал, что вы заставляете говорить мне о Кришне, о самых сокровенных деяниях. И также я не планировал рассказывать истории Чайтаньи Чаритамриты. Мы перетирали вчера ночью за Сами Махараджи. Но все, что услышано всегда, но мы захотим это повторить, рассказать. Завтра день явления Гурудева. Я сказал Кам, позвони всем оппозиционерам, пригласи всех. Он долго ныл. Потом позвонил, потому что я знаю, что нытье заканчивается тем, что у людей нет духовного общения. Я знаю, завтра они придут, они услышат харикатху и будут плакать. Я сказал, реально, они наши братья-боги, они придут и говорят, у них там свои тараканы, им хочется самоутвердиться, это все нормально, это часть материального мира. Но завтра мы соберемся все вместе, мы будем говорить о Гурудеве, и сердце каждого будет затронуто, это будет катарсис, очищение для всех. После этого они могут пойти там и сделать кучу своих выводов, сказать, вот мы могли, может, сделать так, лучше, или там. Поэтому я всегда говорю, ребят, проповедь бесконечная, махтайте. Всегда можно сделать лучше, чем... Нет причин градации в совершенстве, но суть остается в любом случае. Суть, мы братья в Боге, и мы нуждаемся в общении Харикатхе. Мы должны постараться поддерживать наш центр, нашу духовность, поддерживать друг друга. У нас все впереди много трудностей. Я, например, я в проповеди уже там 20 лет. Я понимаю, сейчас только-только начало. Ну, на самом деле, да, то есть вот, мы только начинаем с рассвета, да, завтра. Только сами начинаем что-то понимать. И у нас есть молодое поколение перспективных преданных, вас. И помогая вам, мы сами подозреваем, но если мы сможем еще лет 20, да, продержаться в этом деле, представляете, какими вы троллями станете великими. Вот. Ну, любой человек, он начинает с чего-то маленького, но приходит к чему-то большому, если он там посвящает себя. Так, вы можете очень успешно прийти. Но вы будете помнить эти дни жизни как самые лучшие. Это как Фидель, да, он воевал вместе с Че. Че был самым слабым, он курил сигары, у него была астма, пил мате. И когда Фидель завоевал Кубу, он сказал: смотри, Че, ты можешь быть министром, мы можем создать новый мир таким, каким мы хотим. Но Че сказал: ну, мы можем создать новый мир здесь, но Латинская Америка находится под гнетом империалистов. Я пришел, чтобы помочь воевать за тебя. Че пришел и приехал из Мексики на лодке. Первую интервенцию расстреляли, все. Че там с чудом выдержал. Со второй интервенции опять приехал. Че такой был запарен. Че сказал, что я не хочу наслаждаться каким-то властью. Да? То есть, меня интересует не результат революции, а процесс. И Фидель был в шоке, но Че ему сказал: дай мне людей оружие. И вот Че отправился в Боливию, где погиб. То есть Че понял для себя, что главное — это процесс революционный. Да, то есть он понял, что мы нет смысла ожидать какой-то результат. Да, результат, он на самом деле развращает человека. Важен процесс духовной жизни. И в этом смысле Че он как бы вознесся. А почему? Потому что он понял, что, как говорит Кришна Бхагавадгите, результаты нам не принадлежат, это принадлежат Господу. Для нас важен процесс сева, самослужения. И Гурудев, он тоже, он не был поверенным одним каким-то местом. Он всегда всю свою жизнь ездил, проповедовал. Он всегда вкладывал всю свою энергию, силы в молодежь. Очень хотел, чтобы... На самом деле, очень хотел, чтобы в Раше была. Я даже с ним говорил о Киеве несколько раз. Он дал благословение, что здесь будет храм. Я просто понял со временем, что храм — это не здание. Здание можно арендовать. А вот сердце арендовать невозможно. Умонастроение, служение арендовать невозможно. Энтузиазм арендовать невозможно. Желание служить арендовать невозможно. Это можно только лишь обрести в обществе искренних душ.